Генрих Эрлих. Русский штрафник вермахта.
Spricht der Führer! Der sechste Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht.
Глава первая. Это была его третья атака. Тогда он еще считал атаки. Эти стремительные переходы из царства живых в царство мертвых. Когда сидишь, сжавшись как в материнской утробе в окопе, обхватив голову руками, чтобы не слышать страшный грохот, несущийся из внешнего мира. Глухие звуки взрывов, свист осколков. И приказы офицера, бросающего тебя в эту мясорубку. Ты его и не слышишь. Но чьи-то сильные руки грубо хватают тебя за воротник шинели, встряхивают, суют в руки винтовку, поддают коленом под зад, и ты вылетаешь из спасительной щели в открытый мир. Ты ползешь на коленях, потом заставляешь себя подняться. Делаешь первые неуверенные шаги, и вот уже бежишь, громко крича. Сначала от ужаса, потом, чтобы подбодрить себя, затем, чтобы испугать невидимого противника. Ты физически ощущаешь, как мимо проносятся пули. Не твоя, не твоя, не твоя! И ты нажимаешь на курок, потому что надо хоть как-то ответить тем, кто стреляет в тебя. Вокруг тебя падают люди, вздымая напоследок руки к небу. А ты все бежишь, бежишь навстречу собственной смерти. И незаметно переходишь грань, отделяющую живых от мертвых. Ты еще бежишь, но ты уже не живой. Ты не думаешь, ты не способен думать. Ты сгусток бездушной материи. Ты автомат, совершающий положенные механические движения. Ты мертвая лягушка, конвульсивно дергающаяся под действием электрического тока. И вот ты уже не двигаешься. Тишина, покой. Ты открываешь глаза, удивленно оглядываешься вокруг. Видишь белесое небо, земляную, всю в полосах стену перед собой. Людей в грязных серых шинелях, привалившихся рядом с тобой к стенке окопа, тяжело дышащих. Видишь кровь, сочащуюся из ран, ощущаешь свое тело целое и невредимое. И, наконец, осознаешь, что ты еще на этой земле, что ты не умер. Или умер и родился заново. Бог даровал тебе еще одну жизнь. Юрген Вольф в Бога не верил. В своей первой жизни, длившейся без малого 22 года, он прекрасно обходился без Бога. Он даже не задумывался о его существовании. Ведь все старшие, и родители, и учителя, и мастера на заводе уверенно говорили, что Бога нет. А вот во второй жизни задумался. Тем более, что была она очень долгой, целых 22 дня. Немецкая армия отступала, оставляя Ржевский выступ. Говорилось, что это плановое отступление, сокращение линии фронта, Отход на заранее подготовленную и, как водится, несокрушимую линию буйвола. Но после сталинградской катастрофы в это верилось с трудом. И вообще, всякие оборонительные линии до Волы были до сих пор уделом противника. Наши же части их победоносно сокрушали или обходили. Итак, десятки дивизий отступали, лишь их 570-й испытательный батальон двигался против течения. Они должны были прикрыть отход войск. Подставить свою грудь под русские штыки и так сдержать напор Иванов. Пусть ценой собственной жизни. Их жизни ценились дешево, ведь они были штрафники. Привезли в телячьих вагонах из тренировочного лагеря в Польше, выгрузили на безымянной станции под Вязьмой и погнали по глубокому снегу на убой. За два дня они прошли никак не меньше 80 километров с полной выкладкой. Посреди ночи вышли на позиции какой-то пехотной дивизии, кое-как окопавшейся. Едва успели вздремнуть 4 часа и в бой. Командование решило изобразить активное противодействие. Поэтому их бросили в контратаку. Иванов они остановили. Или отбросили. Или те сами отошли. Кто же разберет. Как бы то ни было, Иваны их какое-то время не беспокоили. Они собрали раненых, погрузили их на телеги и отправили в тыл. Потом собрали убитых, почти 80 человек, и кое-как похоронили, взрывая промерзшую землю толовыми шашками. Засыпая неглубокие могилы смесью земли и снега и водружая сверху кривые кресты из березы. Несколько дней на их участке царила кладбищенская тишина. Именно тогда, глядя на белые кресты, Юрген впервые и задумался о Боге. Ничего, конечно, не надумал. К вере может привести только чудо. И это чудо ему было явлено. Ему была дарована третья жизнь. Дело было так. Командование решило, что нечего штрафникам прохлаждаться в тишине. И поспешило заткнуть ими очередную дыру. Опять суточный марш по грязному месиву разбитых дорог и набухшему влагой мартовскому снегу. Опять в спешке отрытые позиции. И продуваемые ветром палатки, в которых не то что обсохнуть, согреться невозможно. И хорошо укрепленная высота, которую им надлежало взять. Собственно, высотой этот холмик мог бы именоваться где-нибудь подростком. И господствовал он разве что над огибающей его дорогой, без всяких на то оснований, называемой автобаном. Но других холмиков, равно как и дорог, в округе не просматривалось. Поэтому военные и вцепились в этот прыщ. Сначала русские во время отступления в 41-м году. Плоскую вершину холмика увенчали бетонным дотом с четырьмя амбразурами для пушек, направленными в сторону дороги. Устроили несколько блиндажей с двухметровым накатом, опоясали все это двумя линиями окопов с выдвинутыми далеко вперед бетонированными пулеметными гнездами. Окутали в три ряда колючей проволокой, которой в этой стране было в переизбытке. Напихали мин и вырыли подобие противотанкового рва, потому что иначе наши танки взлетели бы наверх не закашлившись и все бы там отутюжили. А так застряли на 3 недели. Потом пришел черед немцев отстаивать ту же позицию. Восстановили ее загодя. Укрепили порушенный дот, блиндажи изнутри обшили досками и оклеили бумажными обоями. Подправили окопы и ходы сообщения, понаделали нужников, положили спирали Бруно вместо изодранной и проржавевшей колючей проволоки. Но этого оказалось недостаточно. Иваны как-то удивительно быстро высоту захватили. Выжившие в том штурме с ужасом в голосе рассказывали, что Иваны перли стеной, не считаясь с потерями, и чуть ли не без оружия, чтобы голыми руками душить немецких солдат и разрывать их на части. Юрген этим рассказам не верил, у страха глаза велики. Да и надо было оборонявшимся как-то объяснить, почему они вдруг оставили такую прекрасную позицию. И почему за 3 дня не смогли вернуть ее обратно, лишь долбили прямой наводкой из пушек и закидывали минами из минометов, а вперед не совались. Как будто нарочно их дожидались. Дождались. И не дав толком отдышаться, бросили в атаку. От этого боя, в отличие от первого, в памяти Юргена остались кое-какие детали. Бесконечно долгий бег по открытому пространству, вдруг ожившее пулеметное гнездо, казалось бы, надежно похороненное под комьями, вздыбленной снарядными взрывами земли. Веер пуль, скосивший всех, бежавших слева от него, но почему-то не захвативший его и лишь обдавшее лицо горячим ветерком. Последнее, что открылось его взгляду, был развернутый зев противотанкового рва с покатыми, размытыми прошлогодними дождями стенками. Ров походил на гигантскую братскую могилу. Юрген отпрянул назад и покатился вниз по склону. После этого полный провал в памяти. В себя он пришел уже на полянке в лесу, далеко за линией немецких окопов. Он сидел на снегу, привалившись спиной к толстой березе. Над ним, цепляясь за голые ветви, проплывали клубы дыма с желтовато- и темно-серыми прожилками. Вдруг задул ветер, погнавший дым в сторону затихающего грохота боя. И открылось ярко-голубое небо со взбирающимся к зениту золотым солнцем. И ветер донес бодрящий аромат пробуждающейся от зимней спячки земли, сдобренный легким йодным привкусом, приветом от далекого Балтийского моря. Юрген глубоко втянул воздух, и еще раз, и еще, водя носом из стороны в сторону. Да, вот он еще один источник сладостного запаха. Чуть поодаль, укрывшись за кустами орешника, мирно дымила трубой полевая кухня, а в ее утробе допревал гороховый суп. «С копченой свиной грудинкой», — определил Юрген. Новая жизнь была прекрасной. Чудом новой жизни Юрген наслаждался очень долго, более 500 минут. В ней был и красочный солнечный закат, и нежный рассвет, и вкусная еда, и тепло шнапса, согревающего душу, и шоколадный десерт, и веселый разговор с вновь обретенными друзьями, и вселяющая надежду старая солдатская песня «Вслед за декабрем всегда приходит снова май». И блаженный сон. Это был лучший день его жизни. Это была его лучшая жизнь. И вот она подходила к концу. Он перекрестился, обхватил правой рукой дуло винтовки, поставил левую ногу на уступ окопа, посмотрел направо, налево, увидел только взлетающие вверх тела своих товарищей и разъяренное, с выпученными глазами и распахнутым ртом, лицо фельдфебеля. Глубоко вдохнул, пружинисто качнулся и перелетел через бруствер. Левая рука, которую он опирался на бруствер, проскользнула в грязи, поэтому он плюхнулся боком. Перекатился на спину, на живот. Под ним было что-то жесткое. «Винтовка», — догадался он. Уперся в нее двумя руками, оторвал тело от земли, которое издало чмокающий звук, как прощальный поцелуй. «Только не стоит на месте, как мишень на стрельбище», — промелькнула мысль. Он подхватился и побежал вперед, вслед за другими солдатами его отделения. Винтовку он не перехватил. Так и держал ее, как заступ, в опущенных вниз руках, лишь слегка развернув в сторону противника. Правая рука в перчатке шарила по прикладу в поисках курка. Да так ничего и не нашла. Напитавшиеся водой и грязью полы шинели тяжело били по коленям. Он все ждал, когда же застрекочут пулеметы. Но они молчали. Видно, артиллеристы с утра хорошо отработали. А винтовочные выстрелы, разрозненные и негромкие, которыми их встречала высота, казались не страшными. Да и как попасть в бегущего человека, если он петляет, как заяц? Или вот как он, Юрген? Только случайно. А случай – это Бог. А Бог милостив. Они почти уже добежали до противотанкового рва, когда выстрелы вдруг прекратились. Над рвом возникла тщедушная фигурка, взмахнула рукой с зажатым в ней пистолетом, казавшимся издалека игрушечным. Что-то крикнуло неожиданно громким голосом, и вслед за этим изо рва вывалила дикая орда в куцах пузатых куртках и шапках-ушанках и устремилась на них, поблескивая штыками и издавая громкие крики, куда более слаженные и устрашающие, чем недавние винтовочные выстрелы. Зрелище не для новобранцев. Бежавший чуть впереди Юргена немолодой интеллигентного вида солдат тихо ойкнул, приостановил бег, повернул голову назад к спасительным окопам. В глазах его был ужас, быстро сменившийся смертной тоской. Не боец, не жилец. Юрген же, наоборот, впервые за свою недолгую военную карьеру пришел в себя. Страх, застилавший сознание, испарился. Чувства обострились, взгляд стал быстрым, цепким, мгновенно оценивающим. Ватные ноги налились пружинящей силой, руки уверенно перехватили винтовку. Он, наконец, попал в свою привычную стихию. Не было больше слепой, бездушной смерти, несущейся из недосягаемой дали на невидимых свинцовых кусочках. Смерти, которой не заговорить, опасности, которой не предугадать, удара, от которого не увернуться. Была схватка стенка на стенку. Он и они. Люди против людей. Схватка, в которой все решают твоя ловкость, быстрота, сила. В припортовом районе, в котором вырос Юрген, такие стычки случались постоянно. Вот и блеск вражеских штыков его нисколько не испугал. А то он в порту ножей не насмотрелся. В начале такой схватки противника не выбираешь. На кого вынесло, тот и твой. Юргену достался жилистый, верткий мужчина лет 30, со злым взглядом, злым на весь мир. Это Юрген оценил в первую очередь. Еще отметил густую темную щетину на щеках. Отвык он уже от вида небритых физиономий. У них с этим было строго. Ворот гимнастерки был расстегнут, в просвете шейным платком синела затейливая вязь татуировки, подбиравшаяся к самому горлу. Этот тип органично смотрелся бы в трущобах Гамбурга, но не в армии, не в Красной армии. Противник ощерил зубы, блеснул железными фиксами, быстро провел кончиком языка по губам и резко выбросил вперед винтовку. «Не солдат», — еще раз подумал Юрген, легко отведя своей винтовкой штык, направленный ему в живот. Воровской удар снизу вверх. Так бьют ножом. Уж он-то знал, как надо бить штыком. Их этим в тренировочном лагере задолбили. Хуже была только маршировка на плацу. Но там хоть все время вперед двигаешься. А в штык-штудиях болтаешься туда-сюда, как болванчик. Два шага вперед, выпад, два шага назад. Опять два шага вперед, выпад, два шага назад. И так до тех пор, пока не пробьешь дырищу с голову в груди набитого соломой манекена. Голова думала, а тело тем временем делало. Руки подняли винтовку вверх, прижав приклад к правой стороне груди. Правая нога напряглась, длинный шаг левой, колено полусогнуто, резкий выпад руками, акцентированный удар в грудь. В общем, вот так. Готово. А черт, штыка-то и нет. Но удар все равно вышел на славу. Противник свалился на землю, винтовку выронил. Левой рукой схватился за ушибленное ребро, а правой шарит голенище сапога. Откуда торчит рукоятка ножа? Нет, врешь. Юрген врезал ему ногой по голове. Дерись они на брусчатке или на хорошо утоптанном пустыре, тут бы схватки и конец. Вырубил бы он супчика наверняка и надолго. А тут, пока выдрал сапог из грязи, да еще намокшая пала шинели погасила удар. Так что вышел он слабеньким. Юшку из носа противнику пустил и на спину его опрокинул. Только и всего. Еще хуже, что опорная нога в грязи пошла, и Юрген сам на пятую точку бухнулся. Поднимался он непростительно медленно. Противник успел и очухаться, и на ноги вскочить. Вытянутый вперед руке нож, а сам покачивается из стороны в сторону. Но не от слабости. Удар метит. Юрген ткнул несколько раз в его сторону винтовкой, удерживая на расстоянии и прикидывая, как его лучше достать. Мысль о том, что можно выстрелить, даже не пришла ему на ум. И в этот момент на его голову обрушился сзади страшный удар. Такое ощущение, что толстой доской или металлическим прутом. Но это дома. А тут, конечно, прикладом врезали со всего размаху. Хорошо, что каска на голове. Она и спасла. Он как звенит. И в ушах звенит, и в голове ужасно звенит. До потери памяти. Юрген медленно оседал на землю. «Неправильная стенка на стенку», — мелькнула мысль. «В правильной сзади не бьют». Он уже лежал на земле, бессильно раскинув руки в стороны и затуманившимся взором смотрел на своего противника, оседлавшего его и вскинувшего вверх руку с ножом, чтобы добить окончательно. И тут вдруг на груди противника образовались одна за другой три дырочки, выплюнув на лицо Юргена три кровавых сгустка. Юрген брезгливо повернул голову в сторону, и тут же в его щеку уперлась оловянная пуговица от ватника, и навалилась огромная тяжесть. «Неправильная стенка на стенку», — мелькнула последняя мысль. «В правильной из автомата не пуляют». «Вот ведь гад, он же в меня мог попасть». Юрген провалился в беспамятство.